Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я выздоровевший алкоголик. Давайте начнем наше собрание с минуты тишины и нырнем в историю АА. Господи, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Великий Отец, Папочка, дорогой, мой дорогой Бог, спасибо тебе за возможность, которую ты дал мне, чтобы я был проводником твоей воли в этом мире. Спасибо тебе за возможность служить в анонимных алкоголиках. Спасибо тебе за возможность каким-то образом менять этот мир и делать его чуть-чуть лучше. Пожалуйста, пусть работа над этим семинаром будет полезной для других алкоголиков. Я очень надеюсь, что когда-нибудь в далеком будущем или недалеком я смогу увидеть тоже некие плоды или результат моей работы. Если же я даже этого не увижу, то я очень надеюсь, что эта запись поможет людям, сердце которых направлено в служение анонимных алкоголикам и помощь тем, кто еще страдает. Аминь. Окей, друзья, мы продолжаем с вами изучать историю анонимных алкоголиков. Мы продолжаем с вами бороздить и изучать, что же происходило в ранних анонимных алкоголиков. И вот этот первый блок семинара «Духовное путешествие по 12 традициям и 12 концепциям обслуживания, служения», да, то есть он именно про историю анонимных алкоголиков. Мы уже на прошлом собрании говорили о тех неких тезисах, которые, по моему некому несовершенному мнению, являются причиной того, что анонимные алкоголики в Америке за 20 лет выросли в сообщество со 100 тысячами членов, а у нас нет такого роста. Да? Я уже на прошлом собрании перечислял некий список тезисов того, почему, я думаю, это произошло. И мы сегодня будем с вами также говорить про историю анонимных алкоголиков, и также мы будем искать вот эти несколько вещей. Смотрите, первое — это наличие центра, то есть наличие некого центра обслуживания. В Америке это был сильный офис анонимных алкоголиков в Нью-Йорке. Именно этот офис провел большую работу по информированию общественности и помог связать сообщество в некую единую структуру. Дальше это наличие большой книги и спонсорство по большой книге. То есть мы в прошлом спикерском говорили об этом подробно. Следующий момент — это большой энтузиазм. Да? То есть вот люди в раннем АА жили анонимными алкоголиками. Они хотели отдавать, они хотели служить. И поэтому весть очень активно распространялась по миру. Также была большая преданность сообществу. То есть если вы не слушали спикерское предыдущее по поводу истории анонимных алкоголиков, АА взрослеет, то я вам рекомендую это сделать. То есть там очень много об этом, особенно ту часть этого выступления, где я читал опыт Тома Айвестера и его воспоминания о тех годах. Следующий важный пункт – это наличие друзей, широкого круга друзей среди профессионалов, среди врачей, священников, психиатров, работников прессы. То есть у анонимных алкоголиков тех лет было огромное количество друзей. Также вот это, из этого вытекает пункт широкое информирование общественности. То есть постоянное широкое информирование общественности, не какие-то единичные всплески, там поговорили с журналистом, какой-то видео на телевидение вышло, а именно постоянная работа и постоянное общение с журналистами. И важный момент – это наличие структуры обслуживания, куда могут идти служить люди с большими сроками трезвости. Да? То есть люди, у которых есть некий опыт уже работы в группе, идти дальше служить. То есть это почему-то большой провал, прям дыра черная и в Украине, и в России. У нас есть десятки, сотни членов АА с 2, 3, 5, 10, 20 годами трезвости, которые реально не занимаются служением в структуре обслуживания. То есть и их опыт, по большому счету, как бы уходит в песок. И один из, наверное, самых важных пунктов из вышеперечисленных, это то, что цель анонимных алкоголиков в те годы, это было несение вести тем алкоголикам, которые еще страдают. То есть и сейчас я говорю, что мы можем формально говорить о том, что да, у нас пятая традиция, это наша цель, но вы можете посмотреть по-честному и реально, да, вот как есть по факту. Является ли ваша группа группой пятой традиции? Заточена ли ваша группа на то, чтобы постоянно искать, как привлечь новых людей в группу? Либо же заточена на то, чтобы оставлять людей на группе, да, чтобы делать собрания более насыщенными, интересными, да, с духовной точки зрения. Вот. Либо же ваша группа это какое-то терапевтическое собрание, да. То есть, не имея ничего против терапевтических собраний, но просто у меня есть четко, да, есть группа анонимных алкоголиков, есть как бы терапевтическая группа, то есть там выходцев из реп-центров, то есть люди хотят поговорить. То есть, никаких проблем, да, просто, пожалуйста, не знаю, не называйте это анонимными алкоголиками. То есть, ранние анонимные алкоголики, как сообщество и как отдельные группы, были постоянно заточены на несение вести анонимных алкоголиков. И мы сейчас с вами нырнем в историю анонимных алкоголиков, которую я скачал с официального сайта анонимных алкоголиков aa.org. Вы можете следить за аудио, и также, если у вас есть компьютер перед собой, вы можете смотреть на некие картинки, которые будут в этой презентации, либо же просто меня слушать. Я не знаю, насколько будет интересным в плане эмоций вот это спикерское, да, потому что это будет некий взгляд на всю историю анонимных алкоголиков. То есть на сайте aa.org есть буквально по годам вот хронология развития анонимных алкоголиков. Этот материал был переведен Лорой П., членом группы «Феникс», город Киев, за что мы ей очень благодарны. Немножко в переводе принимал также я участие, и в редактировании принимала участие Наталья П. из города Ярославля. За это мы сердечно всем благодарны. Еще раз, этот материал есть и в тексте, есть в аудио, кому как удобно. Ну что ж, давайте начнем. Возникновение анонимных алкоголиков. Возникновение анонимных алкоголиков ведет к оксфордским группам, религиозному движению, популярному в США и Европе в начале 20-го столетия. Члены оксфордской группы практиковали метод саморазвития через личную инвентаризацию, принимая ошибки, возмещая долги, используя молитву и медитацию, а также неся весть другим. В начале 30-х годов состоятельный житель Роуд-Айленда Роланд Хазард посетил известного психоаналитика Карла Юнга, чтобы он помог ему справиться с алкоголизмом. Юнг определил, что случай Роланда был безнадежным с точки зрения медицины, и что он мог найти облегчение только путем обретения жизненно важного духовного опыта. Юнг направил его к Оксфордской группе. Роланд присоединился к Оксфордской группе и начал практиковать их принципы. Затем Роланд предложил своему приятелю из Вермонта Эдвину Т., или, как мы его знаем в анонимных алкоголиках, Эбби, помощь. Эти двое мужчин вместе наконец-то смогли воздерживаться от выпивки какое-то время, практикуя принципы Оксфордской группы.
Один из верманских школьных друзей Эбби, а также его собутыльник и друг по пьянству был Билл У. Эбби нашел своего старого школьного друга в его доме по адресу Клинтон-стрит 182 в Бруклине, Нью-Йорк, чтобы принести благую весть надежды. Билл У был золотым мальчиком Уолл-стрит, который наслаждался успехом и силой денег, работая биржевым брокером. Но его многообещающая карьера была разрушена продолжительным и хроническим алкоголизмом. Теперь, приближаясь к 39 годам своей жизни, он узнал, что его проблема являлась безнадежной, прогрессирующей и необратимой. Он искал медицинское лечение в больнице Таунс на Манхэттене, но все равно продолжал пить. Поначалу Билл не поверил в историю трансформации Эбби и принципы Оксфордской группы. Но в декабре 1934 года, после очередного попадения в больницу Таунса, Билл получил мощный духовный опыт, который отличался от всего того, что происходило с ним ранее. Его депрессия и отчаяние ушли, и он почувствовал себя свободным и в мире. Билл прекратил пить и работал до конца своей жизни, чтобы нести свободу и мир другим алкоголикам. Корни анонимных алкоголиков были засажены. И сейчас мы перейдем к неким этапам развития анонимных алкоголиков. Первый этап – это с 1935 года по 1944 год. Это история АА «Начало». В этот период произошла историческая встреча. Один алкоголик из Нью-Йорка имеет представление о пути к трезвости. И он попал к доктору-алкоголика из Акрона. Их встреча приведет к созданию программы «12 шагов» и книги, которая изменит жизнь миллиона. Итак, 1935 год. Билл и Лоис присоединяются к Оксфордской группе. После духовного пробуждения Билла У в больнице Таунс в конце 1934 года он и его жена Лоис присоединяются к Оксфордской группе, неконфессиональному движению, чьи принципы основаны на четырех абсолютах – честности, чистоты, бескорыстности и любви. И начинают посещать собрания в здании Калвари за Манхэттенской епископальной церковью Калвари. Билл вдохновляется харизматичным доктором Сэмюэлем Шумейкером, который подчеркивает важность общения и наставничества от одного человека к другому, работой один на один. И на фотографии ниже вы видите фотографию доктора Шумейкера. Дальше, 1935 год. Попытки Билла помочь алкоголикам. Билла попросили выступить публично на собрании Оксфордской группы в здании Калвари. Тема его выступления – алкоголизм. И после собрания мужчина подходит к Биллу и говорит, что он отчаянно хочет протрезветь. Билл приглашает его присоединиться к нему и небольшой группе алкоголиков, которые встречаются недалеко от кафетерия Стюарта после собрания. Билл терпит поражение в своих попытках достучаться до этих алкоголиков, но он формирует навыки общения с ними. Еще больше его способность помогать другим возросла после того, как он пообщался с доктором Силквортом из госпиталя Таунс. Доктор Силкворт предлагает, чтобы Билл меньше проповедовал, а больше говорил об алкоголизме как о болезни. 1935 год. Деловая поездка в Акрон, Огайо. Краткосрочная работа, которую получил Билл, дает ему возможность отправиться в Акрон, Огайо. В холле гостиницы он борется с сильным желанием присоединиться к попойке в баре. Он просматривает список церквей с целью найти кого-то, кто, возможно, направил бы его к алкоголику, с которым он сможет поговорить. Звонок к епископу Уолтеру Танксу приводит его к Генриетте Сейберлин, которая являлась идейным приверженцем Оксфордской группы, которая на протяжении 2 лет пыталась привести к трезвости одного из членов группы известного акронского хирурга. И на фотографии ниже вы можете увидеть открытку из города Акрон, Огайо. Также обратите внимание на то, что анонимные алкоголики родились как сообщество, вот эта встреча историческая произошла Билла и доктора Боба в результате помощи двух людей, не алкоголиков, в результате помощи священника и женщины по имени Генриетта. 1935 год. Встреча в поместье. Генриетта Сейберлинг, приемная дочь основателя компании Goodyear Rubber, приглашает Билла в имение Сейберлинг, где она живет. Она рассказывает ему про борьбу с алкоголизмом доктора Роберта С. Встреча двух мужчин происходит на следующий день после Дня Матери, 12 мая 1935 году. В стенах библиотеки Сейберлинга Билл делится своей историей пьянства, вдохновляя доктора Боба поделиться своей историей. После окончания этой встречи, которая длилась несколько часов, доктор Боб понимает, сколько духовной поддержки может быть в результате того, как один алкоголик делится с другим алкоголиком. И на фотографии ниже вы можете увидеть поместье Сейберлингов и фотографию самой Генриетты Сейберлинг. 1935 год. Закрепление дружбы в Акроне. Билл присоединяется к Смитам на ежедневных собраниях Оксфордской группы, которые проводились в доме Генри Уильямса и его жены Клэрос. Они оба были полны сочувствия к положению, в котором оказались алкоголики. Позже Билл переедет в дом доктора Боба по предложению жены доктора Боба Анны на бульвар Ардмор 885. И на фотографии вы можете увидеть дом доктора Боба в Акроне, Огайо. 1935 год. Основание АА. Доктор Боб начинает пить снова, но быстро возвращается в трезвость. 10 июня 1935 года – это день последней выпивки доктора Боба, и этот день отмечается как дата основания анонимных алкоголиков. Доктор Боб и Билл проводят много времени, вырабатывая лучший подход к алкоголикам, группе людей, которая не любит выполнять указания. Понимая, что размышление о трезвости на один день делает задачу более выполнимой, чем столкновение с идеей борьбы длиною в жизнь, они придумывают концепцию 24 часов. Главное – остаться трезвым в течение всего лишь одного дня, и так день за днем. Дальше. 1935 год. Мужчина в кровати. Наполненные желанием нести весть о выздоровлении, Билл и доктор Боб ищут другого человека для оказания помощи. Их звонок в Акронскую больницу приводит их в палату к Биллу Д., который был известным в округе адвокатом. После нескольких визитов Билла и доктора Боба, Билл Д. впускает их весть в свое сердце и обещает никогда больше не пить. Клятва, которую он не нарушил на протяжении всей жизни. Теперь все члены мирового сообщества анонимных алкоголиков помнят его как мужчину в кровати. Билл Д. становится третьим членом того, что в итоге будет названо анонимными алкоголиками. На рисунке, который приведен ниже, изображен Билл Додсон, Билл Уилсон и доктор Боб. 1935 год. Возвращение Билла в Нью-Йорк. Билл возвращается в Нью-Йорк, чтобы искать работу, но его нужда в помощи другим алкоголикам никуда не ушла. Он начинает искать алкоголиков, кому он может быть полезным, в госпитале Таунс, где встречает Хэнка П., амбициозного бизнесмена, который становится его первым успехом в больнице Таунса. Другой случай выздоровления – это Фитц М., южанин и сын священника. Оба становятся близкими друзьями и соратниками Билла. 1935 год. Еженедельное собрание на улице Клинтон-стрит, 182. В попытках увеличить шансы на выздоровление алкоголикам, которым Билл пытался помочь, он приглашает их в свой дом на улице Клинтон-стрит, 182 в Бруклине. Поначалу были только вечерние собрания по четвергам. Но некоторые алкоголики оставались жить у Билла дома какое-то время. Типа что-то вроде как станция в пути, которую доктор Боб и его жена Анна впервые организовали в Акроне. 1936 год.
Предложение, которое пробуждает групповое сознание. Чарльз Таунс, владелец больницы Таунс, предлагает Биллу перенести свою работу в госпиталь, где бы он мог лечить алкоголиков и проводить собрания. Чарльз Таунс предлагает Биллу делить прибыль с больницей. На собрании на улице Клинтон 182 Билл рассказывает группе о предложении. Но члены группы возражают, настаивая на том, что распространение вести за деньги может исказить ее целостность. И на рисунке вы можете увидеть больницу Таунс в городе Нью-Йорк, а также бланк принятия Билла в больницу. 1937 год. Офис, который войдет в историю АА. Билл снимает небольшой офис по адресу Уильям-стрит, 17, Ньюарк, Нью-Джерси, присоединяясь к Хэнку П., чтобы собрать деньги на новую попытку организовать бизнес – Honor Dealers. Это была попытка создать объединение торговцев бензином в северном Нью-Джерси. Он взял на работу в офис секретаршу, молодую женщину, которую звали Рут Хок. Она в будущем станет первым национальным секретарем АА и нашим большим другом и помощником. На рисунке вы можете увидеть дом на Уильям-стрит, 17, Ньюарк, Нью-Джерси. 1937 год. События в Акроне. Собрание Оксфордской группы для алкоголиков продолжается в большом доме Генри и Клэрис Уильямс. К ним иногда присоединяется доктор Боб, чтобы вести собрание. Выздоравливающие алкоголики этой группы называют себя алкогольным отрядом Оксфордской группы. И на фотографии вы можете увидеть дом Уильямсов в городе Акрон. 1937 год. Планы на будущее. В конце 1937 года Билл наносит еще один визит к доктору Бобу в Акрон. Делая подсчеты людей, протрезвевших за 2 года, они были удивлены, обнаружив, что по меньшей мере 40 человек из большого количества алкоголиков, с которыми они работали, остались трезвыми на протяжении 2 лет. Это открытие ведет к потрясающим возможностям. Билл и Боб обсуждают развитие сети больниц для лечения алкоголиков. Также они обсуждают наем оплачиваемых работников, которые распространяли бы весть о выздоровлении по всему миру. Также они обсуждали издание литературы, особенно книги, чтобы нести весть о выздоровлении в самые отдаленные страны. 1937 год. Важная встреча. Все попытки Билла собрать деньги на больницы и наем профессиональных миссионеров остаются неудачными. В 1937 году его зять, доктор Леонард Стронг-младший, организовывает встречу с людьми, связанными с филантропией Джона Рокфеллера-младшего. На декабрьском собрании, которое посетили Билл, доктор Боб, доктор Силкворт и несколько других членов группы из Нью-Йорка и Акрона, соратники Джона Рокфеллера и он сам были впечатлены работой сообщества. Однако Джон Рокфеллер сказал, что деньги могут испортить цель всего движения. Он сказал, что приветствует это движение и может выразить моральную поддержку, но он не считает, что нужно выделять денежные средства. На фотографии вы можете увидеть Джона Рокфеллера-младшего. Обратите внимание, мы будем об этом говорить больше, когда заденем тему 7-й традиции. Джон Рокфеллер был одним из тех людей, которые принесли в анонимные алкоголики идею полного самообеспечения. 1938 год. Позиция Рокфеллера. Фрэнк Эймос, который посетил декабрьское собрание и был близким другом Джона Рокфеллера-младшего, соглашается поехать и оценить Акронскую группу и изучить возможность открытия небольшого госпиталя для алкоголиков. В феврале 1938 года он проводит несколько дней в городе. Находясь под впечатлением темпами выздоровления членов Акронской группы, он предлагает создать больницу для алкоголиков, которой будет управлять доктор Боб. Рокфеллеру он посоветовал выделить $50 000 для начала, но Рокфеллер по-прежнему считал,
что сообщество должно быть самостоятельным и быть на самообеспечении. Однако филантроп жертвует $5000 на основные нужды Билла и доктора Боба. На фотографии ниже вы можете увидеть фото Фрэнка Эймоса. 1938 год. Фонд алкоголиков. Фрэнк Эймос и другие, кто посетил декабрьское собрание, предлагают посовещаться с Биллом, Ленардом, Стронгом и некоторыми членами Нью-Йоркской группы, чтобы обдумать, каким образом движение может получить организационную структуру. В результате 11 августа 1938 года был создан фонд алкоголиков, попечителем которого был доктор Боб, а Билл – консультативным опекуном. 1938 год. Запуск большой книги. Билл пишет книгу, предназначенную для помощи алкоголиков, которые не в состоянии посещать собрания или находить других алкоголиков, чтобы поговорить с ними. В офисе в Нью-Арке он диктует рукопись Рут Хок, в то время как она печатает, просматривая и исправляя черновой вариант. Эти главы размножены и отправлены почтой потенциальным финансовым спонсорам, а также Юджину Эксману, религиозному редактору в Harper and Brothers. На фото ниже вы можете увидеть Рут Хок, которая была первым секретарем анонимных алкоголиков. 1938 год. 12 шагов анонимных алкоголиков. Начав писать книгу, которая впоследствии будет названа «Анонимные алкоголики», Билл пришел к моменту, когда он должен был изложить программу выздоровления. Билл основывался на учении Сэма Шумейкера, книгу «Разнообразие религиозного опыта» Уильяма Джеймса, а также «Шесть шагов Оксфордской группы», которые использовались до этого внесения вести. Количество шагов выросло до 12. Таким образом, была создана программа «12 шагов анонимных алкоголиков». 1938 год. Компания «Издательские работы». Невероятный план на будущее. К восторгу Билла и остальных попечителей, Harper and Brothers предлагает опубликовать большую книгу. Но напористый Хэнк П. убеждает Билла продавать акции их собственной компании и самостоятельно опубликовать книгу. Хэнк разрабатывает идею компании, что позже станет известно как АО «Издательские работы» Work Publishing Company с 600 акциями по $25 за штуку. И на изображении ниже вы можете увидеть акцию компании «Издательские работы». 1939 год. Большая книга получает рецензии. 400 копий большой книги высланы для комментариев и оценки родственникам, членам АА и друзьям. Среди тех, кто сделал стоящий вклад, был доктор из Балтимора, который предложил, чтобы предисловие книги написал доктор. Потом это сделал доктор Силквор. А также доктор Гарри Эмерсон Фоздик, уважаемый священник Риверсайдской церкви на Манхэттене, который одобряет книгу. Он пишет позитивный отзыв на книгу. На фото вы можете увидеть доктора Гарри Эмерсона Фоздика. 1939 год. Отделение и новое название в Кливленде. Клэренс С. из Кливленда, который посещает собрание Оксфордской группы в Акроне, объявляет, что он и другие кливлендцы организуют группу, открытую только для алкоголиков и членов их семей. Они примут название из копии большой книги, которая была в Акроне, и станут называть себя «Анонимные алкоголики». В мае 1939 года первое собрание группы анонимных алкоголиков в Кливленде было проведено в доме Элла Г., также известного как Эбби Г., дипломированного адвоката. На изображении ниже вы можете увидеть открытку тех лет из города Кливленда, Огайо. 1939 год. Публикация книги и разочарование. В апреле 1939 года около 5000 копий большой книги с названием «Анонимные алкоголики» выходят из-под печатного пресса. После того, как ожидаемая статья в Reader's Digest не публикуется и радиотрансляция не дала никакого результата, продажи были практически на нуле. Это разочарование предвещает черное лето для анонимных алкоголиков Нью-Йорка. На фотографии ниже вы можете увидеть первое издание книги «Анонимные алкоголики» апрель 1939 года. 1939 год. Билл и Лоис теряют жилье на Клинтон-стрит 182. Так как Великая депрессия ослабевает и цена на недвижимость возрастает, компания, которая владеет домом на Клинтон-стрит 182, продает здание, заставляя Билла и Лоис съехать. Таким образом, начинается временное пребывание пары в доме Хэнка П. и других семей АА. Билл и Лоис продолжают нести весть о выздоровлении на протяжении всего этого периода, когда у них не было собственного дома. На фотографии ниже вы можете увидеть дом Билла и Лоис на Клинтон-стрит 182, Бруклин. 1939 год. Доктор Боб начинает служение с сестрой Игнацией. Весной 1938 года доктор Боб предлагает сестре Игнатии, с которой он работал в Акронском госпитале Сент-Томас с 1934 года, чтобы они начали лечить алкоголиков. Она соглашается, и на протяжении всех лет сестра Игнатия и доктор Боб помогут почти 5000 госпитализированных пациентов. На фотографии ниже изображена сестра Игнация и также госпиталь Сент-Томас. 1939 год. Первая женщина в АА. После прочтения большой книги, будучи пациентом психиатрической лечебницы в Гринвиче, Коннектикут, Марти М. начинает посещать собрания на Клинтон-стрит 182. Она станет первой женщиной в АА, которая достигла продолжительной трезвости. 1939 год. Помощь от журнала Liberty. В поисках освещения АА в широкой общественности Чарльз Таунс подробно излагает историю АА писателю Морису Марки, который пишет статью «Алкоголики и Бог». Название этой статьи не очень нравилось Биллу и отдает ее на рассмотрение Фултону Ауслеру, редактору популярного еженедельника Liberty. После публикации статьи 30 сентября 1939 года продажи большой книги возрастают до нескольких сотен. И в офис в Нью-Арке приходит более 800 просьб о помощи от алкоголиков и их семей. На фотографии ниже вы можете увидеть обложку журнала Liberty за сентябрь 1939 года. Идем дальше. 1939 год. Еще один разрыв с Оксфордской группой. Осенью возрастает напряженность в Оксфордской группе в Акроне, так как количество трезвых алкоголиков значительно увеличилось, и они хотели больше свободы. Алкоголики решают встречаться в доме доктора Боба, несмотря на то, что Боб остается лояльным к Т. Генри и Кларенс Уильямс. По мере увеличения группы они переносят свои встречи в школу Кинг. Это начальная школа в Акроне. 1940 год. Ужин, организованный Джоном Рокфеллером. Джон Д. Рокфеллер-младший устраивает ужин в эксклюзивном клубе «Юнион», чтобы прорекламировать АА. Из-за того, что Рокфеллер считает, что анонимные алкоголики должны содержать себя сами, и он дал понять это гостям, что тут никто не собирает деньги. Мероприятие получает благоприятную огласку в прессе. Тем не менее, небольшие средства поступили от участников ужина, облегчая финансовые сложности, с которыми столкнулись члены АА на раннем этапе развития. На фотографии вы можете увидеть изображение клуба «Юнион» в Нью-Йорке. 1940 год. Первое клубное здание в Нью-Йорке. Так как дом по адресу Клинтон-стрит 182 не был более доступен для собраний, нью-йоркские члены встречались где только могли. Двое из них, Берт и Гораций, нашли и проплатили аренду помещения в небольшом здании 334 на 24-й улице на Манхэттене. Очень быстро здание клуба наполнилось суматохой и разного рода активностью. Билл и Лоис были все еще бездомными, поэтому они переезжают в одну из двух спален на втором этаже позже в том же году. И на фотографии вы можете увидеть интерьер клуба на 24-й улице в Нью-Йорке. 1940 год. Первый офис АА. В марте 1940 года компания издательской работы переезжает из Нью-Йорка в маленький офис на Визи-стрит в Нижнем Манхэттене. Несмотря на финансовый риск, сообщество АА впервые обрело свою штаб-квартиру. И на фотографии вы можете увидеть знаменитый офис на Визи-стрит 30, Нью-Йорк. 1940 год. Испытание принципа анонимности. Знаменитый кетчер, играющий за бейсбольную команду Cleveland Indians, который был назван прессой бесшабашным из-за его сильного пьянства, объявляет, что он достиг года трезвости с помощью членства в сообществе анонимных алкоголиков. Его имя и лицо публикуют во всех спортивных журналах США. Такое нарушение принципа анонимности заставляет Билла и других членов взвесить все за и против данного принципа. 1940 год. Приход отца Даулинга. Дождливой зимней ночью в конце 1940 года на пороге здания клуба на 24-й улице появился священник. Опираясь на палку, отец Эдвард Даулинг представляется Биллу и говорит, что он прочитал большую книгу. Затем он показывает параллель между 12 шагами АА и иезуитским орденом, членом которого он является. Таким образом, начинается духовное спонсорство между отцом Даулингом и Биллом, которое будет продолжаться следующие 20 лет. На фотографии ниже вы можете увидеть изображение отца Эдварда Даулинга. 1940 год. Весть доходит до Торонто. Весть АА распространяется на север, когда доктор Джордж Литтл, священник Объединенной Церкви в Торонто, который также был активным членом движения «За трезвость», узнает о большой книге в 1940 году. Он заказывает несколько копий и дает их небольшой группе алкоголиков, которые собирались для поддержки друг друга. Они станут первой группой анонимных алкоголиков в Канаде, которую будет вести Том Э. Они начали собираться в комнате над таверной «Маленькое здание» в Торонто в 1943 году. И на фотографии изображен доктор Джордж Литтл. Обратите внимание, что эта группа и вообще сообщество АА в Канаде, оно началось в результате помощи нашего друга, который был доктором. Он не был алкоголиком. И вы увидите в дальнейшем, когда мы пройдем через летопись анонимных алкоголиков, что огромное количество групп по всему миру начиналось именно не алкоголиками. Людьми, которые стали большими друзьями сообщества АА. И поэтому нам нужно стремиться к тому, чтобы искать дружбу с людьми, которые могут нам помочь и на самом деле заинтересованы в нас. 1941 год. Появление молитвы о душевном покое. Рут Хок получает газетную вырезку «Молитвы о душевном покое», которая была напечатана в New York Herald Tribune в июне 1941 года. Рут и много других членов АА из Нью-Йорка сразу почувствовали, что молитва идеально отображает принципы АА. Затем молитва была напечатана на карточках и распространена по всему АА США. С тех пор молитва стала частью многих собраний АА по всему миру. Авторство молитвы приписывается известному протестантскому теологу доктору Рейнхольду Нейбуру. 1941 год. АА распространяется на Запад. Анонимные алкоголики распространяются за пределами Огайо. Группы начали собираться в таких больших городах, как Чикаго, Новый Орлеан и Хьюстон. Алкоголики из Топеки, Форт-Уорта, Тускона, Омахи и Гонолулу также присоединяются к клубу, как и многие, проживающие в маленьких городах на Среднем Западе и Западе. 1941 год. Saturday Evening Post создает историю. У судьи Кертиса Бока, владельца и издателя The Saturday Evening Post, появляется интерес к АА. Когда он узнает об анонимных алкоголиках от двух друзей из Филадельфии. Бок призывает репортера Джека Александра рассказать об истории организации. Статья, содержащая 7500 слов, опубликована в журнале 1 марта 1941 года, ставя АА на карту публичного сознания и тем самым стимулируя невероятный взлет продаж большой книги и членства в АА. На изображении ниже вы можете увидеть обложку Saturday Evening Post 1 марта 1941 года. И эта статья была одним из самых потрясающих успехов ранних анонимных алкоголиков. Именно эта статья в Saturday Evening Post подняла анонимные алкоголики на национальный уровень. И это пример того, что может сделать широкое информирование общественности и правильное общение с репортерами. 1941 год. Первая специализированная группа АА. Первая зафиксированная в истории АА женская группа основана в Кливленде в 1941 году. И таким образом это первая специализированная группа. Женщины в Нью-Йорке, Миннеаполисе, Солт-Лейк-Сити и Сан-Диего скоро присоединятся, и к середине 40-х годов в АА соотношение женщин и мужчин стало 1 к 6. Женские группы освещают дорогу другим специализированным группам. Для молодых людей, для людей в возрасте, геев и лесбиянок, докторов, адвокатов и так далее. 1941 год. Билл и Лоис переезжают в Бедфорд-Хиллз. Друзья помогают Биллу и Лоис разработать финансовый план, который в конце концов позволит им обрести дом на Бедфорд-Хиллз, который они назвали впоследствии Stepping Stones. 11 апреля 1941 года пара проводит их первую ночь там. Этот дом даст им возможность для налаживания личной жизни впервые со дня основания анонимных алкоголиков. И на фотографии вы можете увидеть пейзаж Бедфорд-Хиллз, Нью-Йорк. 1941 год. Билл отправляется в дорогу. Членство в анонимных алкоголиках достигает 2000 человек к весне 1941 года. А к концу года приблизительно 8000 человек в 200 группах по всей стране. Билл начинает путешествовать, посещая группы, лично знакомясь с членами сообщества. 1942 год. Клинтон Даффи, начальник тюрьмы в Сан-Квентин, в Сан-Франциско, начал кампанию по тюремным реформам, которые были направлены на специальную помощь заключенным, которые совершили их преступления, когда они были в состоянии опьянения. Даффи искал помощь и советы у членов АА в Калифорнии, что привело к образованию первой группы анонимных алкоголиков в тюрьме. Заключенные провели свое первое собрание в 1942 году. И на фотографии ниже вы можете увидеть столовую тюрьмы Сан-Квентин. 1942 год. Письмо из Австралии. После прочтения статьи об анонимных алкоголиках в американском журнале психиатрии, доктор Сильвестр Миноук, медицинский руководитель госпиталя Рейдал Милл в Сиднее, пишет письмо в американский журнал психиатрии с просьбой, чтобы это письмо было направлено в АА. Благодаря этой просьбе он получает копию большой книги и ведет продолжительную переписку с новым секретарем АА Бобби Б. из нью-йоркского офиса, тем самым подготавливая основу для создания групп АА в Австралии. И на фотографии ниже вы можете увидеть фотографию доктора Сильвестра Миноуга. 1943 год. Билл продолжает путешествие. Так как группы появлялись одна за другой, Билл продолжает путешествовать по стране, часто сопровождаемый Лоис. Его прибытие в маленькие и большие города было причиной для волнений, так как члены АА слетаются, чтобы послушать его выступление, а также поговорить лично. И на фотографии ниже вы можете увидеть приглашение на открытое собрание, на котором будет выступать Билл У в городе Хартфорд. 1943 год. Образование второй канадской группы. В октябре 1943 года образуется вторая канадская группа, когда алкоголики начинают собираться в Уиндзоре, Онтарио. 1943 год. АА во время войны. Вторая мировая война была за пределами континента, но АА принимает в ней участие. В апреле 1943 года статья в Star Telegrams Техас сообщает, что благодаря АА сократился алкоголизм среди промышленных работников. В статье утверждалось, что программа АА помогла около 5000 работникам вернуться на работу. 1944 год. Появление журнала АА Grapevine. Восьмистраничный бюллетень, предназначенный для распространения новостей среди членов АА сначала в Нью-Йорке, а затем и по всей территории США, становится официальным журналом сообщества. Первый выпуск журнала состоялся в июне 1944 года. Позже его будут называть «Печатное собрание» или «Собрание на печати». И на рисунке вы можете увидеть обложку журнала АА Grapevine. 1944 год. Почтовый ящик 459 открыт для получения писем. Бюллетень под названием «Проваж главный офис», распространяемый фондом алкоголиков группам АА, объявляет: «С 1 мая 1944 года наш новый почтовый адрес будет ПО, почтовый ящик 459, Grand Central Station». Почтовый ящик 459 станет и почтовым адресом офиса, и символическим адресом всего АА. В свои ранние годы АА была организацией, которая должна была полагаться на общение через почту. 1944 год. Марти М. и НКИА. Вдохновленные усилиями Марти М., доктор И. М. Джеллинг, первый американский исследователь алкоголизма, присоединяется к двум другим крупным специалистам, чтобы сформировать Национальный комитет по исследованию алкоголя – НКИА. Главный офис НКИА находится в здании Йельского университета в Нью-Хейвене, Коннектикут. От имени НКИА Марти едет в тур по всей стране, чтобы рассказать о своей борьбе с алкоголизмом. На фотографии вы можете увидеть штаб-квартиру НКИА в Йельском университете. 1944 год. Появление первой женской группы в тюрьме. Первая зарегистрированная женская тюремная группа АА начинает собираться 18 марта 1944 года в городе Клинтон, Нью-Джерси. 1944 год. Первая франкоговорящая группа АА. Дэйв Б. из Монреаля, бывший сотрудник банка и бухгалтер, который сошел с карьерной лестницы из-за алкоголизма, трезвеет после прочтения большой книги, которую ему отправила его сестра. Он связался с нью-йоркским офисом АА и скоро начинает проводить собрания у себя дома, запуская первую франкоязычную группу в мире. Таким был первый период анонимных алкоголиков с 1935 года по 1944 года. И сейчас мы с вами перейдем к следующему этапу 1945-1954 годы. Этот период называется «Первые шаги по всему миру». После окончания Второй мировой войны группы АА начинают появляться в других странах, распространяясь на юг через Атлантику и до Тихоокеанских вод. Следующее десятилетие также становится свидетелем первой международной конференции АА и создания конференции по общему обслуживанию анонимных алкоголиков. И сейчас мы с вами нырнем опять в летопись АА по годам. 1945 год. Первое десятилетие АА. Более чем 2500 членов сообщества и их друзей из 36 штатов и двух канадских провинций собираются в Кливленде, чтобы почтить Билла и доктора Боба, а также отметить первое десятилетие АА. Юбилей был профинансирован 44 группами АА из Кливленда. Двухдневное событие включает открытые собрания, вечеринки, чаепития, собрания в Северенс Холле и завершающий ужин в отеле «Картер». Согласно репортеру Grapevine, речи Билла и доктора Боба о развитии АА наполнены благодарностью, смирением и простотой. И на фотографии ниже вы можете увидеть Северенс Холл, Кливленд, Огайо. 1945 год. Статья из журнала достигает своих читателей. «Может, я тоже смогу это сделать?» Это статья про члена АА Эдварда Г., которая появилась в октябрьском выпуске Reader's Digest за 1944 год. Статья была выпущена в переводе в нескольких международных изданиях журнала и будет продолжать выпускаться на протяжении последующих 4 лет. В результате алкоголики со всего мира пишут в офис АА, чтобы узнать больше про сообщество. И на фотографии вы можете увидеть обложку с этой статьей «Может, я тоже смогу это сделать» Reader's Digest, октябрь 1944 года. 1945 год. Первое собрание в Австралии. В письме Арчи Киному, медбрату из психиатрической лечебницы, заинтересованному в помощи алкоголикам в Сиднее, секретарь офиса АА Бобби Б. пишет контакты двух других людей, которые также разделяют подобную цель. Доктор Сильвестр Миноук и Том Данлеа, основатель Бойстауна в Австралии. Три неалкоголика собираются вместе, чтобы сформировать первую в стране группу АА вместе с Рексом А., первым членом сообщества АА в Австралии, который достиг и удерживал длительную трезвость. 1945 год. Возникновение афроамериканских групп. Ранее, в 1945 году, 5 афроамериканских жителей Сент-Луиса организовали группу, которая быстро разрослась. В Вашингтоне, округ Колумбия, Джим С., проспонсированный местным членом АА, которого звали Чарли, начинает проводить собрания в съемной комнате в местной юношеской христианской ассоциации. После Джим помогает организовать первую группу в Гарлеме. К 1950 году афроамериканские группы формируются в Детройте, Чикаго, Филадельфии и Лос-Анджелесе, Кливленде и также многих других городах. В стране с таким разнообразием национальностей группы АА будут приветствовать всех алкоголиков, которые хотят прекратить пить. 1945 год. Атлантический аванпост. Посоветовавшись с офисом АА, Стив Б., член АА из Трентона, Нью-Джерси, организует группу в Сент-Джорджи на Бермудах. За месяц количество членов возрастает от 2 до 6 человек. В следующем году газета Hamilton Mid-Ocean News публикует серию из 12 статей про АА. И на фотографии вы можете увидеть вид Бермудских островов. 1945 год. Смех выздоровления. Доклады и письма, опубликованные в Grapevine, разноображены картинками, связанные с алкоголем. Раннее издание журнала также включает колонку с анекдотами, названную «Ячменное зерно». Ниже вы можете увидеть пример одной из первых юмористических картинок в журнале Grapevine. 1945 год. Инициатива из Голливуда. На волне успеха фильма «Потерянные выходные», оскароносного кино про борьбу алкоголика с пьянством, три голливудские студии предлагают АА около 100 тысяч долларов на права фильма про историю сообщества АА. Офис анонимных алкоголиков из страха, что такие фильмы приведут к посягательству на личную жизнь членов АА, отказывается от предложения в пользу членов АА. И ниже вы можете увидеть кадры из фильма «Потерянные выходные». 1946 год. Ирландия присоединяется к программе. Решение филадельфийского члена АА и бывшего владельца таверны Конора Ф. отправиться в Ирландию приводит к образованию первых групп АА в Ирландии. Конор и его жена посещают дублинскую психиатрическую лечебницу, где доктор представляет им пациента Ричарда П. из Белфаста. После прочтения большой книги, подаренной ему Конором, Ричард пишет письмо нескольким людям, которые узнали про АА от Тома Данлея, неалкоголика и одного из основателей первой австралийской группы, который также пытался донести весть в Ирландию. И на фотографии ниже вы можете увидеть место проведения собраний АА в Ирландии. 1946 год. 12 традиций. Одна за другой 12 традиций АА впервые выходят в печать. Средством их распространения выступает журнал АА Grapevine. 1946 год. АА в новостях. Быстрое развитие АА отображается на большом числе газетных и журнальных обложек. Статья в King's Futures Syndicate появилась в 1946 году весной. Она сфокусирована на женщинах-алкоголиках, которые присоединялись к АА в большом количестве. И на фотографии вы можете увидеть вырезку из этой газеты. 1946 год. Первое известное собрание анонимных алкоголиков в Мексике. Американцы Лестер Ф. и Паулина Д. организовывают группу для англоязычного общества в Мехико. Тем временем житель Кливленда, у которого были мексиканские корни, Рикардо П., частями переводит большую книгу на испанский язык. В Мексику начинает поступать литература АА на испанском языке. И на фотографии вы можете увидеть здание собора в Мехико. 1946 год. Путь в Африку. В 1946 году движение АА возникает в Южной Африке в трех разных частях. Основателями, которые до того были неизвестны друг другу, были Артур С., который прочел об АА в Reader's Digest, связывается с офисом АА и формирует группу в Йоханнесбурге. Пат О.Ф. из Кейптауна также связывается с АА. И Вэл Д., достигнувший в трезвости после прочтения копии большой книги, которая была вручена ему священником. Вскоре после этого Вэл открывает группу в Спрингсе. 1946 год. Обращение попечителей о сборе средств. В усилиях остановить попытки многих благотворительных организаций взять протекцию над АА, попечители АА обращаются к организациям, которые предлагают финансирование анонимным алкоголикам в своих личных обращениях к публике. Там сказано, что анонимные алкоголики не только не одобряют общественный сбор средств для АА, но смотрят с неодобрением на несанкционированное использование имени АА в любой деятельности по сбору средств. 1946 год. Первая группа в Новой Зеландии. Йен М., житель города Ричмонд, добровольно отдает себя на лечение в психиатрическую больницу в надежде протрезветь там. В этой больнице он читает статью в Reader's Digest. Может, я тоже смогу это сделать. Пораженный тем, что он проидентифицировал себя с написанным в статье, он пишет Бобби Б. из нью-йоркского офиса АА. Его письмо дает начало продолжительной переписке с Бобби, что приводит к созданию первой новозеландской группы АА. И на фотографии ниже вы можете увидеть флаг Новой Зеландии. 1947 год. Первые попытки в Англии. Хотя первой официальной группе АА не удается сформироваться в Англии до начала 1948 года, ситуацию все же меняет американская женщина Грейс О., которая в то время пребывала с визитом в Англии. Она пишет пяти жителям Лондона, поддерживающим связь с сообществом анонимных алкоголиков, и назначает встречу в отеле «Дорчестер» на 31 марта 1947 года. Дело сдвигается с мертвой точки. Во встрече берут участие 8 человек, включая двух членов АА из Северной Америки. Грейс встретила в лондонском ресторане человека, которого прозовут «Канадский Боб», и который будет фигурировать в дальнейшем развитии АА в Англии. Встречи будут продолжаться в ресторанах и домах, среди которых был дом «Канадского Боба». На фотографии ниже вы можете увидеть отель «Дорчестер» в Лондон. 1947 год. Военнослужащие начинают группы на островах в Тихом океане. В результате Второй мировой войны американские военнослужащие разместились на военных базах в Тихом океане. Летом 1947 года появляется группа АА на острове Гуам. Она существенно вырастает с 4 до 24 человек за один месяц. Осенью 1947 года группа первопроходцев начинает проводить встречи на острове Окинава. 1947 год. Миссия в Норвегию. Джордж Ф., норвежский иммигрант и владелец кофейни в Коннектикуте, пишет домой после многих лет разрыва отношений с семьей, чтобы поделиться отличными новостями о его трезвости в АА. Он узнает, что его брат – наборщик текста в газете «Осло», алкоголик, и он в шаге от гибели. Джордж и его жена продают их кофейню и едут в Норвегию. Изначально не проявляя интереса к 12 шагам, брат Джорджа все же прислушивается к вести о выздоровлении и практически сразу трезвеет. Размещая небольшие объявления в газете брата, со временем Джордж создает первую группу АА в Норвегии. И на фотографии ниже вы можете увидеть изображение гавани в Осло, Норвегия. 1947 год. АА переходит на полное самообеспечение. Билл У. сообщает, что доход от большой книги и взносы от отдельных членов АА помогли фонду алкоголиков перейти на полное самообеспечение. Затраты могут быть покрыты при условии, что каждая группа ежегодно будет отправлять офису АА сумму, равную $1 с каждого члена. Взносы были исключительно добровольными, и всем группам предоставлялась равная поддержка, независимо от их взносов. Такая политика сохраняется и сегодня. 1947 год. Преамбула АА. В журнале АА Grapevine в июне 1947 года впервые публикуется преамбула АА, в которой изложено описание и миссия сообщества АА. Преамбула АА быстро прижилась в группах по всему миру и стала стандартным дополнением к нашей литературе. 1947 год. Начало в Бразилии. После двух годов переписки АА с несколькими американскими жителями в Бразилии, офис АА записывает Херба Д. как контактное лицо анонимных алкоголиков в Бразилии. В сентябре 1947 года Херб запрашивает и получает партию брошюр об анонимных алкоголиках, а также имя другого члена АА, проживающего в Рио-де-Жанейро. Двое мужчин ищут новых кандидатов для своего маленького сообщества, и таким образом формируется первая группа анонимных алкоголиков в Бразилии. Экспансия в Канаду. В 1947 году группы анонимных алкоголиков начинают формироваться в канадских провинциях – Новой Шотландии, Новом Брунсвике, островах Принца Эдварда и Ньюфаундленде. Теперь сообщество АА распространилось по всей Канаде. В 1943 году организована группа в Онтарио, в 1944 году в Квебеке, в 1945 году в Алберте, в 1946 году в Британской Колумбии, в 1947 году в Соскочеване. И на фотографии, которая изображена ниже, вы можете увидеть место, где собиралась группа АА в Четикам, Новая Шотландия. 1948 год. Шведское ответвление. Фрэнк Б., швед американского происхождения, который протрезвел в Нью-Йорке, Нью-Джерси, переезжает в Швецию и сообщает группе в Нью-Йорке, что он присоединился к АА в городе Борос. Это очень удивило офис АА в Нью-Йорке. На самом деле, эта группа оказалась частью общества Линка, основанного служащим Совета трезвости в Стокгольме. Общество Линка было основано на принципах АА, с которыми этот служащий познакомился во время своей поездки в 1939 году в США. Обмен письмами между офисом АА в Нью-Йорке и секретарем из группы в Борос приводят к постоянной переписке с анонимными алкоголиками в 1948 году. Позже множество шведских групп из общества Линка присоединяется к анонимным алкоголикам. И на фотографии вы можете увидеть 12 шагов на шведском языке, которые были выпущены как буклет. 1948 год. Весть АА доходит до Финляндии. Несколько алкоголиков начинают еженедельно собираться в доме пары, которая работала в организации благосостояния Хельсинки. Вместе с мамой и папой, как были названы лидеры, они узнают об анонимных алкоголиках из статьи «Может, я тоже смогу сделать это», которая появляется в финском издании Reader's Digest. Скоро группа начинает придерживаться принципов АА и принципов шведского сообщества Линк. Спустя несколько лет финские группы полностью присоединяются к анонимным алкоголикам. И на фотографии ниже вы можете увидеть плакат «В начале главное» на финском языке. 1948 год. Первые группы в Корее. В начале 1948 года священник, не являющийся алкоголиком, отец Мосли, организовывает группу после того, как он получает литературу анонимных алкоголиков из Нью-Йорка. Две другие группы периодически собираются следующие три года, но первая официально зарегистрированная группа АА в Корее появляется только в 1952 году. Группа называлась Йонг Донг По, и она была названа в честь города, где прошло первое собрание. 1948 год. Акрон отмечает свой 13-й юбилей. Члены АА из Огайо собираются в Акроне, чтобы отметить еще один рубеж – 13-ю годовщину анонимных алкоголиков. Собрание, которое посетили Билл и доктор Боб, открывается с молитвы Уолтера Танкса, епископального священника, который направил Билла к Генриетте Сейберлинг в 1935 году. После статьи об АА, которая появилась в Pacific Stars and Stripes, в офис АА в Нью-Йорке поступает множество писем из Японии от военнослужащих американцев. Офис АА передает имена кандидатов Гарри Г., который был в Токио и писал книгу про суды над военными преступниками в 1945-48 годах. Гарри написал в офис АА в декабре 1947 года, описывая Японию как плодовитую землю для АА. Он и член анонимных алкоголиков из Индианы организовывают англоязычную группу АА, что в конце концов приведет к появлению групп по всей Японии. И на фотографии ниже вы можете увидеть храм из Японии. 1948 год. Болезнь доктора Боба. Летом 1948 года доктор Боб узнает, что у него рак. Это заставляет его закрыть свой офис и уйти на пенсию с медицинской практики. В декабре 1948 года доктор Боб в последний раз выступит в качестве основного спикера перед группой АА в Детройте, Мичиган. 1949 год. Шотландский посланник. В 1948 году сэр Филипп Д., шотландский дворянин, занимающийся сельским хозяйством, который уже давно боролся с алкоголизмом, едет в США по приглашению Оксфордской группы. Там он встречается с членом АА Джорджем Р., который знакомит его с принципами сообщества АА. Сэр Филипп возвращается домой с решимостью бросить пить и придерживаться принципов АА. Ему это удается, и в мае 1949 года основываются первые группы в Эдинбурге и в Глазго, где в отеле Святого Еноха проводятся встречи АА. И на рисунке ниже вы можете увидеть отель Святого Еноха, Глазго, Шотландия. 1949 год. Билл выступает перед Американской психиатрической ассоциацией. По приглашению доктора Кирби Кольера с Рочестера, Нью-Йорк, одного из самых ранних друзей АА от психиатрии, Билл участвует в симпозиуме, посвященной алкогольной зависимости, на ежегодном собрании Американской психиатрической ассоциации в Монреале в мае 1949 года. Его визит обозначает принятие АА еще одной крупной американской медицинской организации. Визит Билла озаглавлен как «Сообщество анонимных алкоголиков». 1949 год. Быстрый рост в Голландии. В январе 1949 года Хэнк Краувелл из медицинского бюро по алкоголю из Амстердама написал в офис АА в Нью-Йорке, что два его пациента Джон В. и Карл А. начали применять принципы АА и проводить собрания анонимных алкоголиков. Они добились быстрого успеха, и за следующие два года множество групп открылось в Роттердаме, Хаалеме, Гааге и других городах Нидерландов. На фотографии вы можете увидеть канал в Амстердаме. 1950 год. Первая международная конференция АА. В июле 1950 года на международной конференции в Кливленде отмечается 15-летие анонимных алкоголиков с почти 3000 присутствующих на ней участников. Одним из самых значимых событий является принятие 12 традиций. Конференция, состоявшаяся в Кливлендской общественной аудитории, запоминается также последним публичным выступлением доктора Боба к сообществу АА, в котором он подчеркивает важность доброты и важность сохранения простоты. И на фотографии ниже вы можете увидеть открытку, на которой изображена Кливлендская общественная аудитория. 1950 год. Дания от Ринг и Ринг к АА. В 1948 году доктор Мартенсен, который занимается лечением пациентов с алкогольной зависимостью, основывает группу под названием «Ринг и Ринг», принадлежащую к Национальному обществу трезвости. Это происходит в ресторане возле зоопарка в Копенгагене. Летом 1949 года член АА Гордон Макде и его жена посещают «Ринг и Ринг» в селении Лёнгбю, которая была окраиной за чертой Копенгагена. В январе 1950 года группа меняет свое название на «Ринг и Ринг» датские АА и начинает переписку с офисом АА в Нью-Йорке. Через несколько лет члены «Ринг и Ринг» отсоединяются и проводят закрытые заседания, основанные на 12 шагах и других принципах АА. И на фотографии вы можете увидеть фото ресторана «Палмы Ланден», Копенгаген, Дания, где проводились первые встречи АА. 1950 год. Первая группа в Перу. После прочтения в журнале «Лук» статьи об алкоголизме, Перси Н., американец, живущий в Лиме, пишет в офис АА письмо и просит рассказать о том, как они видят процесс лечения от алкоголизма. Офис АА посылает ему три брошюры об анонимных алкоголиках, и в свою очередь Перси выражает свое желание стать членом АА и основать группу. Он организовывает первую группу в АА в Перу в ноябре 1950 года. И на фотографии вы можете увидеть Лиму, столицу Перу. 1950 год. Смерть доктора Боба. Доктор Боб умирает от рака 16 ноября 1950 года. Во время 15 лет трезвости в сообществе АА через него и сестру Игнацию проходит более 5000 человек в больницах Акрона. И на фотографии вы можете увидеть могилу доктора Боба. 1951 год. Первая конференция по общему обслуживанию АА. Первая конференция по общему обслуживанию АА, организованная председателем фонда алкоголиков Бернардом Смитом, проводится в апреле 1951 года в отеле «Командор» в Нью-Йорке. Билл У. позже напишет о ее значении для АА. Делегаты заслушали доклады Совета попечителей и доклады от всех обслуживающих структур. Была теплая, но открытая дискуссия, касающаяся многих вопросов политики АА. Было доказано, как никогда до этого, что вторая традиция АА была правильной. Наше групповое сознание может спокойно выступать в качестве единственного авторитета и верного руководства для анонимных алкоголиков. 1951 год. Престижная награда. В Сан-Франциско в октябре 1951 года Американская ассоциация общественного здравоохранения вручает анонимным алкоголикам премию Ласкера в знак признания их уникального и очень успешного подхода к вековой и социальной проблеме здравоохранения. Эту награду, которую организовали Мария и Альберт Ласкер, филантропы из Нью-Йорка. В церемонии с Биллом У и председателем попечительского совета Бернардом Смитом в качестве докладчиков приняли участие около 3000 членов АА и членов их семей, врачей, специалистов в области общественного здравоохранения и священнослужителей. На фотографии ниже вы можете увидеть премию Ласкера и церемонию награждения в Американской ассоциации общественного здравоохранения. 1951 год. 1952 год. Появление Аланон. Семейные группы для родственников и друзей членов АА собирались и делились опытом с самых ранних дней существования сообщества. По предложению Билла У, его жена Лоис создает отдельное сообщество, которое будет действовать отдельно от АА, что поможет этому сообществу обрести структуру. Вместе с Энни Б., которая организовала семейную группу в графстве Уэст-Честер, Нью-Йорк, Лоис отправляет письма 87 таким группам, предлагая им объединиться под названием «Аланон» от названия «Анонимные алкоголики». Эти группы приняли это предложение, и семейные группы «Аланон» начинают свое существование как отдельное сообщество. В январе 1952 года Лоис и Энни перемещают офис «Аланон» из дома Лоис в Stepping Stones на 24-ю улицу на Манхэттене. И на рисунке ниже вы можете увидеть логотип ранних групп «Аланон». 1952 год. На Карибские острова через Канаду. Несмотря на то, что уже были запросы с Багамских островов в начале 1944 года, Бертон Л., член АА из Торонто, который живет в Нисау, формирует первую стабильную группу АА в 1952 году. На ней присутствуют 4 члена, которые встречаются каждую субботу. Эта группа, одна из первых в Карибском бассейне, делает взнос $6, когда регистрируется в офисе АА. 1953 год. Первая публикация книги «12 шагов и 12 традиций». Билл становится все более и более вовлечен в издательские проекты, один из которых «12 шагов и 12 традиций». Книга, в которой излагается его глубокое понимание основных принципов АА. И на фотографии ниже вы можете увидеть первое издание книги «12 шагов и 12 традиций». 1953 год. Первые начинания в послевоенной Германии. Несколько американских служащих, все выздоравливающие алкоголики, находящиеся на базе американской армии в Мюнхене после окончания Второй мировой войны, берут на себя ответственность за формирование первой группы АА в Германии. Имея цель помочь протрезветь местным алкоголикам, они извещают о том, что собрание анонимных алкоголиков будет проведено в отеле «Леопольд» 1 ноября 1953 года. Среди 25 человек, которые пришли на это собрание, были Маркс, Курт и Гайндрих, которые вместе с американцами позже формируют так называемую немецкую материнскую группу. И на фотографии ниже вы можете увидеть изображение отеля «Леопольд» в Мюнхене, Германия. 1953 год. Первая группа в Никарагуа. Осенью 1953 года основана группа АА «Групп де АА Ла Мерсед» в городе Леон человеком по имени Джек М., который переехал в Никарагуа в 1950 году. Он присоединился к анонимным алкоголикам во время своего короткого визита в США. Группы в столице Манагуа и других городах Никарагуа начнут собираться через десятилетия, чему поспособствовал офис АА из Нью-Йорка. 1953 год. Большая книга в Бельгии. На встрече англоязычных алкоголиков в Брюсселе Жан Л. представляет им большую книгу и принципы АА. Через несколько месяцев, в октябре 1952 года, начинают проходить собрания анонимных алкоголиков не только в бельгийской столице, но и в городах во Фландрии и в Валлонии. И на фотографии ниже вы можете увидеть фото из Брюсселя, Бельгия. 1954 год. Билл отказывается от почетных званий. В результате успеха анонимных алкоголиков несколько колледжей и университетов предлагают Биллу У почетные ученые степени. Он отказывается, объясняя это в следующем отрывке из письма, адресованного в Йельский университет, который предложил ему почетную степень доктора юридических наук. Он пишет: «Традиция анонимных алкоголиков просит каждого члена избегать всего, что связано с публичным выставлением своей личности, которое могло бы связать его с сообществом АА в сознании общественности». Затем он цитирует необходимость духовного принципа анонимности, как это указано в традиции 12. 1954 год. Фонд алкоголиков становится советом по общему обслуживанию. Впервые изменение названия фонда алкоголиков на Совет по общему обслуживанию анонимных алкоголиков было предложено на первой конференции по общему обслуживанию весной 1951 года. Но официальный переход произошел только в 1954 году. Это было сделано для того, чтобы заявить: сообщество АА принимает полную ответственность за себя. И на этом мы сегодня закончим говорить о летописи анонимных алкоголиков. Мы покрыли с вами временной промежуток с 1935 года по 1954 годы. В следующих спикерских вы услышите об истории анонимных алкоголиков с 1955 года и до нынешних дней. А сейчас давайте завершим наше собрание чтением лозунга «Я отвечаю за это». Я отвечаю за это. Если кто-либо, где-либо будет страдать от алкоголизма, я хочу, чтобы рука помощи была протянута этому человеку. И я отвечаю за это. Всем спасибо.